Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. Анекдот. В России поставили памятник Орвелу. Где? Да практически везде. В точном соответствии с заветами Орвела в России изобретен новый яс. Новый язык, в связи с которым нельзя называть войну войной. Это специальная военная операция. Взрывы надо называть хлопками или громкими звуками. Нельзя говорить «украинская армия», надо говорить «националисты». И это уже не шутка, потому что только что муниципальному депутату Алексею Горинову, назвавшему войну войной, дали 7 лет колонии. Почему власть так боится слов? И может ли в самом деле язык замаскировать кровавую реальность? Говорим об этом в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
С начала войны российские власти запретили употреблять слова и выражения, которые описывают вторжение России в Украину, а также несут якобы негативный подтекст в медиапространстве и социальных сетях. Часто в заявлениях российских политиков и в российской пропаганде мы слышим новояз, который, впрочем, начали насаждать еще задолго до так называемой спецоперации. Сам по себе термин новояз – это отсылка к роману «Антиутопии» Джорджа Оруэлла 1984. В книге так назывался язык, который претерпел изменения из-за тоталитарного режима страны. В этом языке слова теряют свое первоначальное значение, иногда приобретают противоположное или просто звучат нелепо. Недавно, 8 июля, суд в Москве приговорил муниципального депутата Алексея Горинова к 7 годам колонии. Преступление Горинова заключается в том, что на заседании Совета депутатов он назвал происходящее в Украине войной и заявил, что на этой войне погибают украинские дети. Среди самых популярных примеров новояза можно отметить спецоперация «Война», «Хлопок» – масштабный взрыв объекта гражданской инфраструктуры, «Оптимизация высвобождения», увольнение с работы, жесткая посадка, авиакатастрофа, погружение под воду, сохранение плавучести, отрицательное всплытие, потопление военного крейсера «Москва». Конечно, самым массовым является выражение, которое употребил Путин в феврале – специальная военная операция, которая, по мнению российских медиа и чиновников, описывает события в Украине. Появление таких слов, терминов и выражений является очередным инструментом российской политической пропаганды. Что стоит за политическим новоязом и может ли язык замаскировать кровавую реальность?
Обсудим эти темы с нашими сегодняшними гостями. Это филолог, лингвист и преподаватель Гасан Гусейнов. Гасан, добрый день.
Добрый день.
И Александр Морозов, политолог. Саша, приветствую.
Добрый день, здравствуйте.
Первый вопрос к Гасану. Гасан, как человек, может быть, одним из первых так сильно публично пострадавший за язык, да, как это, когда назвал клач на язык. Кстати, как давно это? Уже лет 5 назад, наверное, было. Какая-то совершенно доисторическая эпоха. И вот сейчас, есть ли некая, так сказать, дуга, провелась ли от, Гасан, твоего кейса до нынешнего Алексея Горинова, вот это вот чудовищный приговор, 7 лет колонии, при том, что за убийство с особой жестокостью, да, Борису Соколову дали 8 лет. 7 лет колонии за слова. Почему власть так боится слов?
Власть боится, конечно, не самих слов, а боится, что кто-то у нее перехватит право называть вещи своими именами. Это, собственно, главное. И этот кейс, кстати, интересно, ты сказал, что это было 5 лет назад. Это было всего 3 года назад, даже меньше 3 лет назад. Просто время идет очень быстро, и нам кажется, что перемены, такие перемены не могут так, с такой скоростью происходить. Но новояз, когда мы отсылаем вот наших зрителей и слушателей к Орвелу, мы одну маленькую такую незаметную ошибку совершаем, потому что Орвел писал об английском языке, о своем родном языке, о том, что происходит у него. Он вовсе не намекал на какие-то, так сказать, тоталитарные режимы ему современные, да, там советские и немецкие. Так что надо понимать, что это ощущение тотального неблагополучия происходит у человека с его родным языком. Это не какой-то язык чей-то где-то, а это его родной язык. И вот этого человека лишают права свободно пользоваться родным языком. И в тот момент, в ту минуту, когда он это право передоверяет кому-то, в данном случае государству, он соглашается на такой режим обращения с ним. Поскольку язык – это самое интимное, глубинное, что есть у человека, это то, с помощью чего он называет себя «я», он теряет власть над самим собой. То есть власть или государство, или идеологи, которые сумели через средства массовой пропаганды лишить, вот перерезать эту перепонку между «я» и «мой язык», такая власть становится тотальной. И это то, что мы наблюдаем сейчас. Большинство людей прекрасно понимает то, что происходит в Украине. Большинство людей половиной своего сознания полностью там и знают, что там происходит, что делают их власти от их имени там. Но перепонка, вот эта перерезанная, эта мембрана затянута, зашита. И оказывается, что они ничего не могут об этом сказать. А раз они не могут ничего об этом сказать, они не могут действовать. То есть смысл новояза состоит не в том, что люди не могут чего-то такое сказать, а в том, что они парализованы в своем действии. Вот то новое, что мы сейчас наблюдаем.
Гасан, спасибо. Я хочу здесь к Саше Морозову обратиться. Саша, человек как человек, в том числе изучающий и преподающий российский политический язык. Вот Гасан употребляет такие очень биологические метафоры. Язык как пуповина, которая связывает человека с его собственным существованием. И действительно, и власть в том числе обрезает и связь человека с собственным телом, если вспомнить всю эту биополитику последних лет, которая существовала. И начиная там, не знаю, законы Димы Яковлева, законы о гей-пропаганде и тому подобное. Это что, вот я думаю, теперь власть узурпирует язык. Это часть вот этого вот похода за суверенитет. Мы теперь получаем некий суверенный язык. Власть присваивает право на политику, право на выборы, право на тело человека, а теперь и право на язык.
Продолжая то, что сказал Гасан, я бы сказал так, что до войны, ну, в течение длительного времени, ну, как минимум с 2014 года, разрабатывался этот же самый язык, который мы сейчас видим. Это, ну, язык, делящий на друга и врага. Да? То есть это фундаментальный момент первый, который мы знаем здесь. Эта дихотомия, она хорошо изучена вообще. То есть, собственно говоря, язык войны – это всегда язык очень радикального разделения на своих и чужих. И для чужих довольно широкий ассортимент названий, для их идентификации, для описания их действий. И все это складывалось вот в этот период, потому что все основные идеи, скажем, идеи того, что Украина не самостоятельное государство, что в Украине победили неонацисты, что Украина представляет угрозу для России, что она собирается, значит, там воевать против России даже, да, и плюс к этому вторая часть этой же схемы – это Запад в качестве врага. Это просто такие вот две базовые дихотомии. Что произошло вот сейчас, то есть с началом войны? Это очень интересный вопрос, потому что видим ли мы что-то новое в языке по сравнению с тем, что было? Мы сейчас часто перечитываем, обращаемся к текстам там, пятилетней давности, к записям собственным, к наблюдениям, и видим уже, что вот весь корпус языка войны, он уже там уже существовал. Он, правда, несколько микшировался, потому что параллельно существовал второй язык. Да? Это язык, в котором Путин и Кремль продолжали говорить про окружающий мир там, как про конкурентов или как про трудных партнеров. Да? То есть язык войны соседствовал с языком конкуренции. Ну, теперь вот с 24 февраля здесь у нас уже больше нет партнеров, больше нет никаких конкурентов, а существуют только враги. Вот этот аспект базовый, что касается биополитики, о которой ты говоришь, что тут так можно сказать, что война, конечно, сразу все передвигает в плоскость, в кавычках, судьбы. Да? То есть история превращается в мощный надчеловеческий поток. Люди лишаются, как правильно сказал Гасан, люди уже лишаются возможности действовать, потому что обстоятельства как бы выше их возможностей. Язык сам, описание ситуации, тоже делается таким сакрализованным слегка, да, то есть мы еще к этому не подошли, вот в путинской картине, в кремлевской, но довольно близко, потому что там ключевым является выражение «священная война». Вот война пока еще у нас не священная, но она в каких-то аспектах близится к этому уже. И вот эта судьба, она действительно уже, она правит человеком. И тут человеку остается действительно только такое уже...
Перед силами смириться. Да, перед Мойрами, перед силами судьбы. Гасан, я хочу Гасану, как раз мы, так сказать, как филологу, античнику, раз уж мы вышли действительно на античные некие силы, язык, мне кажется, очень сильно нынешний мифологизирует. И в том числе в нем какая-то магическая появляется компонента. Да? Вот как боятся слова «война», точно так же год-два года назад до сих пор боялись слова «Навальный». Да, они боялись произносить это слово, изобретали сложнейшие эвфемизмы. А что это? Это действительно какая-то архаизация языкового мышления, да? Что люди, так сказать, действительно приписывают языку некую магическую силу. Что будет, если мы произнесем «война»? Что будет, если мы произнесем «Навальный»?
Люди, которые сейчас, так сказать, управляют политическим процессом или думают, что управляют политическим процессом, они действительно исходят из предположения, что язык устроен магическим образом. Поэтому, но это ошибка. Да, никакой магии здесь нет, хотя иногда хочется сказать, вот есть такие мистические имена, да, там Христо Грозев, который грозит и разоблачает этих людей. Или Роман Доброхотов. Да, Доброхотовы, вот люди, которые хотят добра, и действительно они на стороне добра. И так далее. Да.
Алексей Навальный, который наваливается на власть.
Алексей наваливается, несмотря на то, что он один человек, но вот он наваливается на весь этот клубок змей и, так сказать, побеждает его. Даже Алексей Арестович, который, да, вот все думают о том, как же арестовать всех этих разжигателей, поджигателей войны. Тут можно очень много, так сказать, повести свою мысль вот в сторону такой вот мистической какой-то реальности, которая стоит за языком. И, конечно, внутри нашего словоупотребления есть этот элемент. Но главное, конечно, что определяет действия людей, которые запрещают слово «война» или запрещают употреблять слово «взрыв», это, конечно, страх. И они этот собственный страх транслируют, передают и внушают, и уже внушили его населению. Это страх перед действительно силой, которая может переломить, и нас самих, думают они, так сказать, властители, и нас, маленьких людей, которые не могут справиться или не смогут справиться с этой новой действительностью. Здесь действительно важнейшим оказывается биополитический аспект, но внутри этого аспекта элемент, и он является, мне кажется, главным, элемент запрета на действие, страх перед действием. Ведь когда говорят... слова употребляют вроде там 200 или да. Слово «зачистка», да? Это слово «зачистка», например, одно из самых, так сказать, омерзительных, которое может быть. Что такое зачистка? Зачистка – это поиск людей и их уничтожение. Больше никакого другого значения это слово не имеет. И человек, который его употребляет, там, журналист, который его употребляет, таким образом обесценивает вообще всякое человеческое существо.
Еще да, Гасан, хочу добавить одну вещь тоже, меня ужасно, но это не с этой войной началось, это еще со времен войны в Чечне, слово «работать». Работает артиллерия, работает по зеленке. Люди прислушиваются, работают грады. Нет, это работает точка. И даже вплоть до того, что там Симоньян, так сказать, не к ночи будь помянута, она где-то вот в своих твитах пишет «работаем, братья». И вот это слово «работа», обесценивание слова «работа», которое стало, так сказать, фактически равнозначным слову «убийство», да, работают пулеметы, работает артиллерия. Оно тоже часть вот этой вот подмены, которая происходит.
Да, совершенно, совершенно верно. И то, что Саша говорил о том, что вот еще в начале нулевых, на самом деле с начала 90-х годов, такая вот началась деукраинизация русской речи, появление в русском языке и закрепление в русском языке слов и выражений, которые готовили подспудно население к тому, носители языка к тому, что с Украиной и украинцами надо обращаться не вполне как с людьми. Это какие-то неполноценные, так сказать, существа, и их надо ставить на место. Да? В 90-е годы это было слабо выражено, но уже было выражено. А в нулевые годы это стало вполне таким нормальным представлением.
Да, да. Соглашусь. Вот эта вот обесценивающая лексика в отношении украинцев, например, я вспоминаю, как, с какой иронией все эти годы произносилось слово «незалежность». Это и на телевидении, даже и просто в человеческих разговорах, что это некая такая неполноценная независимость. Вот, и любое использование украинизмов становилось таким маркером иронического, обесценивающего языка. К Саше Морозову хочу обратиться, опять-таки, с точки зрения между на стыке филологии и политики. Насколько этот язык напоминает советский? Вот это вот что, воскрешение советский? Я понимаю, 83-й год, когда сбили корейский Боинг, было удивительное выражение «самолет ушел в сторону моря». Да, это сопоставимо с этим, с утоплением, да, с отрицательным всплытием крейсера «Москва». И вот корейский «Боинг» несчастный ушел в сторону моря. Это что, воскрешение советских практик? Этот язык советский?
Дело в том, что мы видим, конечно, элементы вот этого советского языка в сегодняшнем дне, терны и эвфемизмы, которые существовали и в советских партийных, да, таких партийных интерпретациях, официальных интерпретациях событий. Это фундаментальный момент. Тут даже не нужно приводить примеры, потому что вот лексика, стилистика официальных комментариев, а, соответственно, и уже журналистики, которая работает на Кремль, она гораздо более хулиганская, попросту говоря.
Да, и я хочу даже уточнить, потому что я думаю, так сказать, чисто даже вот и Гасану это тоже может быть интересно, что особая отрасль языкознания, может быть, это язык МИДа. Это действительно какой-то фантастический лингвистический феномен, который сформировался устами, я уж не говорю там Захарова или Небензи, но и то, что сам Лавров говорит, они превратились в каких-то троллей 80-го уровня, использующих совершенно грубый, площадной, хамский язык.
Дело в том, что это действительно, вот тут мы действительно имеем дело с абсолютно античным явлением, и мало того, есть даже миф, который объясняет. И есть русское слово, прекрасное старое русское слово, которое объясняет, вообще говоря, весь мидовский язык от начала до конца. Это слово «заголение». Mm-hmm. Дело в том, что я сейчас обязательно должен рассказать этот миф, потому что пересказать его очень коротко, потому что он вообще является базовым здесь. И это миф о Деметре, которая сокрушалась... Вот, потому что дочь ее Персефоны была похищена и находилась в подземном царстве. И для того, чтобы ее развеселить, ее служанка Ямба, которая перепробовала все способы, все методы, наконец она не выдержала и задрала свою юбку, да, или вот, подол свой. И Деметра без слов увидела все то, что находилось под юбкой у этой ямбы. Это, вообще говоря, объяснение появления стихотворного размера. Да, ямба. И, да.
Я не знал.
Но
да,
на самом деле это, так сказать, изнанка жизни. Это показ, демонстрация того, что когда вот смотришь там на действия Марии Захаровой, ты понимаешь эту ямбу. Да? Вот эта ямба, которая показывает изнанку. Это Небензи, который показывает изнанку. Изнанку, вообще говоря, дипломатического этикета, всякого этикета. И, к сожалению, все это имеет очень падает все это на благодатную почву, потому что людям на протяжении нескольких десятилетий, в общем, 30 лет медийной обработки внушили, что главное – это вот искренность, она говорит это от души. Она, а где доказательство того, что она говорит от души? Ну, ты видишь, как это все похабно выглядит. Ты видишь, что она высказывается грубо. Это значит, что она говорит правду, она говорит то, что на самом деле чувствует. И вот это отождествление низменного с подлинным, это и есть ключ, так сказать, к клачному языку всех, всего режима.
Очень, да, очень интересно, Гасан. Действительно, отождествление низменного с подлинным, и это тот самый клавачный язык, действительно, 3 года всего назад это было, а время летит, как будто уже там другая эпоха, 20 лет назад это было. Но и с другой стороны, это действительно это крах дипломатии, потому что суть дипломатии, она как раз в обличении, да, в изощренные языковые формулы низменных инстинктов. И это просто фиаско современной российской дипломатии, которая проявляется в том, что, так сказать, площадное, низменное выдается за подлинное. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о русском языке времен войны, времен так называемой спецоперации. Эвфемизмы, хлопок вместо взрыва, националисты вместо украинских солдат. А с другой стороны, грубый площадной язык российской дипломатии. Что происходит с языком в эпоху агрессии? Рассуждает филолог и журналист «Голоса Америки» Ксения Туркова.
Мне кажется, он уже оказал очень серьезное влияние на русский язык. Вот помните, как Гасан Гусейнов, в свое время известный филолог, написал о клоачном языке и что с ним потом было, как его подвергли, но даже не обструкции, а я не знаю, травли какой-то в интернете, когда он написал о клоачном языке, имея в виду именно вот этот новояз. Именно то, во что превращается русский язык, который становится инструментом пропаганды, проводником агрессии, ненависти. Это уже случилось с ним, к сожалению. И мне кажется, что эти инструменты довольно эффективны. Ну, мы, во-первых, видим это по настроениям, по опросам. Конечно, сложно доверять социологическим опросам в тех условиях, которые есть сейчас в России, в тех политических обстоятельствах. Но, тем не менее, мы видим, что определенная, довольно значительная поддержка так называемой спецоперации есть. И это значит, что пропаганда работает. И используются очень простые, но в то же время очень эффективные методы. Вот, например, один из методов, помимо этой эвфемизации, о которой мы сейчас говорили, мне кажется, очень эффективный метод – это забалтывание. В нем абсолютно нет ничего нового и ничего там сверх какого-то хитрого. Это очень простой прием, который используют, в частности, Минобороны, когда в своих рапортах перечисляет быстро скороговоркой какое-то огромное количество населенных пунктов. Вот мы и это захватили, и это, вот все это перечисляется. А потом еще называются числа, какие-то цифры. Вот столько танков, а вот столько таких орудий, столько таких-то орудий. Нормальный человек не в состоянии это запомнить, зритель. Он только ощущает, что на него обрушился какой-то массив информации, вот его задавили этим кирпичом большим. Что там под этим кирпичом, он уже не помнит. Но он помнит только одно, что много всего взяли, захватили, уничтожили. Значит, все идет по плану. Но, тем не менее, независимые журналисты, издание «Проект», например, выяснили, что господин Коношенков, представитель Минобороны, он придумывает некоторые населенные пункты, которых нет вообще на карте Украины, и там уничтожили больше байрактаров, чем их было. Но это не важно, потому что рядовой зритель не проверяет. Он просто слушает вот с такими глазами вот эту всю информацию потребляет, которую на него обрушивают, ничего не запоминает, но общее впечатление, что сказали что-то важное.
Ксения Туркова в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. Мы возвращаемся к нашим гостям. Александр Морозов, Гасан Гусейнов. Саша, вот хочу повторить эту тему советского языка. То, что даже вот сейчас Ксения говорит, язык Коношенкова. Это действительно похоже на доклады партийным съездам, когда вот эти вот вываливаются миллионы тонн хлопка, произведенного этого чугуна, сделанных тракторов. И создается некая тут, так скажем, семиотическая реальность. Да? Советский Союз, он был создан из слов, по большому слову, счету. Даже не из страха, не из там, штыков каких-то. Он стоял на словах, на огромных дутых словах, когда говорили, так сказать, тексты Маркса проросли вот этим вот советским экспириенсом. И вот сейчас мне кажется, что создается тоже какая-то огромный бабл такой, некая огромная семиотическая реальность, внутри которой существует нынешняя Россия. То есть это потеря жизни. Это язык смерти, да, в котором, так сказать, вымышленный условный язык, в котором живет целая страна. Вот нет ли такого ощущения дежавю, что это вот тот же самый язык партийных съездов и газеты «Правда» 83-го года?
Понимаешь, там было два советских языка, и мы все время, ну, как бы плаваем в этих осколках двух языков. Один язык советский – это, так сказать, сталинского периода, да, и там, конечно, было много элементов такого тоже встречного в то время, как бы там и нацистская Германия, и Гитлер там, значит, брали, да, то есть как бы как язык был такой довольно жесткий тоже, язык деления, белополяки, белочехи, белофины, да, то есть если мы куда-то напали, то это, думаю, мы отражаем возможность превентивного удара, происходит полная такая тоже какая-то дегуманизация противника и так далее. Это тот период. Но тот период, который застал уже Владимир Владимирович Путин, будучи зрелым, и все его товарищи по нынешней партии, они застали другой язык. Наоборот, это был язык после, условно говоря, там, 75-го года, язык мира, борьбы за мир, да, то есть такой, что высокой ценности человеческой жизни, значит, в международных отношениях, все время это подчеркивалось в официальном дискурсе. То есть это был уже язык такой вот, ну, брежневский язык, то есть несколько такой, я бы сказал, даже трусоватый по меркам сталинского периода, гораздо менее активный. И вот у Путина, на мой взгляд, у него, ну, у Кремля сейчас, да, у него борются такие, значит, вот три политических языка одновременно, три стиля. Вот один стиль – это стиль такой, значит, вот этой мистифицированной священной войны, политики, ну, революционной, по сути дела. То есть какой-то такой национал-большевистский язык, да, существует. Такой «да, смерть, мы готовы пойти на конфликт с Западом любой ценой там и так далее. Мы все снесем, у нас ядерная бомба, мы, значит, все испепелим». Это один язык. Второй язык – это, на самом деле, сохраняющийся язык симулирования, как вот брежневского периода, что, ну, вообще-то мы за мир, мы вообще против войны и так далее. Значит, мы за то, чтобы был какой-то глобальный порядок, который бы учитывал наши интересы, мы не хотим, ну, и так далее. Вот все знают эту риторику, она тоже существует. А третий язык, который тут есть еще, одновременно присутствует, это язык… Ну, вот такой, Гасан тоже о нем говорил сейчас только что, это язык такой слабый, язык обиды, что мы такие маленькие, нас все обижают, нас и в прошлом обижали, русских везде ненавидят, поэтому мы рассчитываем на то, что нас пожалеют. Это целый такой пласт ресентиментного языка. Он совершенно самостоятельно существует. Вот у меня такое наблюдение над этими тремя пластами в этом языке.
Гасан, как согласишься, что вот эти вот три советских пласта вместе с этим вот этим ресентиментным, вот это культуру русскую канцеля, да, там режи этих драматургов российских не ставят?
Да, это очень интересно. Конечно, я не знаю, три этих пласта или больше. Мне кажется, что уместно напомнить, что твоя передача называется «Археология». Это очень ценно. И вот представим себе археолог, представим себе нас самих как археологов, которые пришли на обломки здания, в котором в результате пожара потолок упал на пол. И нам приходится разбирать и смотреть, где здесь части пола, а где части потолка. Это не всегда видно. Они перемешались, а потом еще и дождь на все это пролился, да, или какой-то поток грязи на это был вылит. Я думаю, что нужно найти, так сказать, принципиальную точку расхождения. И она находится вот где. Дело в том, что весь советский язык, начиная с Ленина и Сталина и кончая Горбачевым, был, так сказать, центр тяжести внутренний свой, держал где-то в будущем. Он был, уж насколько это все было реалистично, об этом нечего и говорить, да, но он куда-то такое в будущее отправлял людей. Даже эта идея коммунизма, построения коммунизма, да, вот нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме, было сказано в хрущевское время. Но потом вместо коммунизма в 80-м году были Олимпийские игры. Так что коммунизма не получилось. Но эта нацеленность на будущее, она присутствовала. А и ради этого будущего происходили, конечно, искажения в прошлом и так далее. Все это было. А нынешний язык построен действительно на чистом ресентименте, на чистой обиде за то, что вот нам в прошлом не давали жить. И поэтому мы должны восстановить это прошлое. Он целиком ориентирован на какое-то прошлое. Он не дает, он порождает в людях неимоверную тоску. И, к сожалению, эта тоска присутствует и в самой этой, так сказать, чекистской братии. Почему так велика угроза там, применения какого-нибудь ядерного оружия? Потому что они живут в этой смертельной тоске. Они пытаются восстановить какое-то прошлое, какое угодно, какую-то химеру прошлого. И поэтому я думаю, что вот тот поток, так сказать, словесных ужасов, да, вот этих страшных бранных выражений, которые мы слышим обо всех вокруг, от китайцев, так сказать, до украинцев, от американцев до восточноевропейцев. Все эти люди, так или иначе, все эти наши бывшие партнеры, так или иначе описываются как не вполне полноценные враги, которые хотят нас растерзать. И хотят растерзать снаружи, а если у них не получается снаружи, они будут растерзывать нас изнутри. И вот уже внутри у нас появилась эта пятая колонна, появились враги. И вот человек, которому дали за абсолютно нормальное человеческое высказывание, как мы можем проводить какой-то праздник, когда у нас детский праздник, когда идет война, и этого человека начинают терзать, его приговаривают к 7 годам пытки, потому что мы знаем, что заключение в современной российской тюрьме – это прежде всего пытка, как человека, который выдает какую-то великую тайну. Да, та же история с погибшим в заключении человеком, арестованным на последней стадии, буквально находящегося при смерти, его арестовывают, и вот он умирает в тюрьме, как страшный враг. Да? И мало того, суд после его смерти утверждает, что арест этот оказывается правилен, и он находится и после смерти под арестом.
Да, да, это тоже чудовищный случай новосибирского физика. Вещь. Как раз хочу на этой точке зафиксироваться, что это язык из прошлого, и вот мне это вспоминается, да, рассказ Достоевского «Бобок». Это не новый яс, это некрояс. Это язык мертвецов. И вот у него эти, так сказать, мертвецы, которые на кладбище ночью вот это вот повторяют бабук, бабук, бабук. И вот это вот действительно бубнёж какой-то идет абсолютно зомбированных мертвецов, восставших мертвецов, которые при этом утаскивают с собой живых людей, как произошло сейчас с Алексеем Гориновым. К Саше хочу сейчас обратиться, к Александру Морозову, чтобы уже, может быть, закончить, попытаться с советской темой, хотя она неисчерпаемая, мы из нее не выйдем. Вот ты не считаешь, что это язык одновременно, мы сейчас не с точки зрения владельцев дискурса, да, не с точки зрения производителей языка, а с точки зрения его потребителей, что он также овладел и населением? Что появилось некое, как в советское время, коллективное тело. Да, коллективное тело вот этого массового языка, дорационального, повторяющего некие магические формулы. И они, так сказать, вот он оказался очень удобным людям для объяснения окружающей действительности. Идет не война, а спецоперация. Убивает не украинцев, а националистов или бандеровцев и так далее. То есть, опять-таки, какой-то совершенно советский феномен коллективного тела.
Несмотря на то, что язык, вот о котором мы говорим, вот современный, да, политический язык, что он действительно очень плохо простроен, у него нет такой сильной там, мифологической или сакральной составляющей, как это было у некоторых режимов, у подобного рода авторитарных режимов в прошлом. Этот язык достаточно... как бы по набору своих вот, ключевых концептов, которые отражаются в языке, он очень хаотичный, да, и очень оппортунистичный. То есть он очень легко там меняет, какие-то расставляет по-другому акценты в зависимости от ситуации. Но вот несмотря на весь этот как бы, цинизм этого языка и то, что он представляет такую брехню своего рода, такой булшит, как правильно ты говоришь, некроязык такой. Это хорошее слово, да, потому что новояз... все-таки мы привыкли под новоязом мыслить язык, знаешь, ну, как бы в такой гегелевской схеме истории. Угу. То есть, вот, да, то есть вот у нас есть такая история, которая представляет собой раскрытие какой-то великой идеи. Да, и на этом стоял коммунизм, нацизм. А сейчас, конечно, очевидно, что сейчас язык обслуживает, как правильно сказал Гасан, я с ним согласен, он обслуживает отсутствие будущего. То есть он... обслуживает только такое быстрое, хаотичное, настоящее, которое, в общем, ну, предназначено только для того, чтобы в нем, вот у меня такой сейчас как бы образ вокруг этого, знаешь, ведь это очень буржуазный на самом деле мир, российский внутренний мир, это такой мир буржуазного хулиганства, да, такого. И в этом смысле слова он прямо мыслит вот этим днем, вот сейчас, то есть ничего дальше. Как только в этом языке начинает, вот в 10-е годы, знаешь, при Медведеве, там вот из высшей школы экономики приходили люди и начинали говорить на языке долгого планирования. Или там горизонт планирования ипотеки, да, вот семья. Вот, вот, наконец, мы доживем до времен, когда мы начнем жить вот в буржуазном дальнем будущем. Ну, действительно, Путин отнял это дальнее будущее, поставив всех под ружье. И, соответственно, язык стал очень коротким. Вот этот короткий язык, он, конечно, все-таки отличается от советского тем, что в нем не хватает, на мой взгляд, вот видно, заметно, в нем нет, вообще говоря, смысла. Поэтому отчасти это бобок, действительно. Тут такое бухтение какое-то. И действительно, не Бензя и подобные ему спикеры... даже сам вот наш этот Киселев, да, вот не Соловьев, а Киселев, который выходит, он ощутимо бубнит. То есть это такой бубнеж. Там прокатываются какие-то образы, метафоры, как будто бы строится какое-то описание мира. Но у всех очень ясное ощущение, что там не строится реально никакого целостного мира, в отличие от там, ну, языка, скажем, в концепции национального государства или хотя бы языка в концепции авторитарного режима, который мыслит себя в истории.
Да-да, я здесь не могу не согласиться, что это язык абсолютно какой-то он дорефлексивный, непроективный. Язык, который заихарен в прошлом, да, тянет целую страну и вообще огромную часть мира в эту воронку прошлого. И язык мертвый. Но это, кстати, да, уточню, что это не мое выражение. Это я прочел в Фейсбуке Саши Архипова, антрополога, который сейчас будет с нами тоже на связи по Зуму. Не на связи, а в сюжете говорит, что это не новояз, а не краяз. Так что хочу вот это атрибутировать это слово ей. Программа «Археология» в заключительной части нашего разговора о новом политическом языке, не новояз, а некрояз, как мы решили его называть. Хочу представить антрополога Сашу Архипова, которая занимается исследованием политического языка и новых речевых практик. Александр Архипов в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
У нас сейчас действительно большое количество дел и ужасная история с Гориновым. За 7 лет тюрьмы, актуальной тюрьмы, настоящей тюрьмы за высказывание, что давайте не будем проводить праздники в ситуации войны, это, конечно, действительно нечто вопиющее, но это не первое такое дело, когда людей наказывают за называние войны войной. И это действительно борьба за как бы адекватное отражение действительности, это борьба за то, что будет считаться воображаемым большинством. То есть сейчас идет тщательная такая семиотическая знаковая война за то, чтобы как бы мир который существует в российской прессе, он был не страшным, нейтральным, и там, главное, не было войны. То есть вот в этом мире российского обывателя там нет войны, там есть какая-то спецоперация, и вообще само понимание войны всячески избегается. Давайте обратим внимание, что да, у нас официально войну называют спецоперацией, но в разговорах, в самых обычных разговорах, люди стараются слово «войну» избегать. Говорят не «война», а всем известные события. Я думаю, что слушатели подберут миллион разных таких спонтанных эвфемизмов. То, что случилось, всем известные события и прочее, 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 которые как бы заставляют тебя избегать опасности. И в этом смысле фильтрация информации, простите, цензура, очень эффективна. Потому что таким образом она заставляет человека избегать адекватной картины мира. И люди как бы занимаются самоубеждением. То есть как бы ну, нет войны, есть какие-то события. Когда возникает навояз, возникает борьба с ним. И это русский язык необычайно обогащает, потому что возникает множество разных приемов, позволяющих это высмеивать, позволяющих это обходить. Сейчас существует, например, много анекдотов, которые высмеивают это, например, пародия на новостное сообщение в официальных российских СМИ. Произошла серия громких звуков после хлопка, на месте дома образовалось плато, его поверхность стабилизовалась, произошел отрицательный рост жильцов. Можно попробовать перевести, что значит этот горький анекдот. Такое ощущение, что наших чиновников российских где-то учат плохому НЛП, нейролингвистическому программированию, где-то в недрах администрации президента. То есть их как бы считается, что вот если они назовут вещи своими именами и будут говорить о негативных явлениях, то люди будут запоминать и думать об этих негативных явлениях лучше, что они вычленят про эти негативные эмоции из речи. И таким образом как бы чиновники будут программировать людей на запоминание негативных событий. Поэтому как бы речь чиновников последние несколько лет, и не только сейчас возникает, она направлена на то, чтобы ни в коем случае не упоминать никакого негатива. То есть негатив не должен упоминаться и сопровождать работу, там, не знаю, мэра Москвы Собянина, например. То есть это, в принципе, прием, который существует все время.
Александра Архипова в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А я вот думаю, действительно, вот это избегание слова «война» – это какая-то такая перверсивная форма советского прежнего «лишь бы не было войны». Люди повторяли на протяжении всех послевоенных десятилетий. Но сейчас война в результате началась, государство боготворит эту войну, существует. Вообще сама Россия превратилась в некую государственную форму войны. Но слово «война» нельзя называть, вот это вот «лишь бы не было войны», оно вернулась, обернулась своей собственной противоположностью. Я хочу Гасана спросить, но с другой стороны, вот интересно, как и население реагирует на это новое табуирование слова «война». Например, да, вот эта вся новая семиотика протеста. Да, существуют знаменитые два слова, оба, так сказать, с кратким, три буквы и пять букв. Да, в одном слове только же и краткое на конце, и в третьем, во втором слове третья буква тоже и краткая. И вот они как бы трансформируют, скажем, три звездочки и пять звездочек. Три звездочки с кратким там, с этим червячком, и пять звездочек с червячком. Или даже это три плюс пять. Да? То есть в результате в качестве ответа на вот этот вот новояз власти появляется невероятно изощренный из опов язык населения. Да? То есть, опять-таки, это как в Советском Союзе, люди уходят вот в словотворчество какое-то.
Да, это происходит, и, к сожалению, нужно сказать, что уже довольно много лет назад появилось несколько немецких работ на эту тему. По-русски, к сожалению, об этом написано мало. И проблема здесь состоит в том, что анекдот сам по себе, до некоторой степени облегчая коммуникацию внутри общества, так сказать, внутри подвластных, вместе с тем блокирует социальное действие. Потому что огромная энергия уходит на эмоциональное обслуживание бессилия человека. И в нынешней нашей ситуации это происходит еще и в другой области. Дело в том, что мы можем отделять, так сказать, как бы себя, как понимающих людей, да, вот, интеллигенция в собственном смысле этого слова, от так называемого обычного человека, который смотрит телевизор, который старается избегать мыслей о неприятном и так далее. Но в действительности усилителем вот этой апатичной, я бы сказал, функции языка или функции обездвиживающей функции языка оказываются как раз представители образованного класса, которые транслируют вовне, в мир свой дискурс, дискурс обиды на взаимные обвинения в отсутствии эмпатии. Значит, с одной стороны идут обвинения там, со стороны так называемых уехавших, например, у кого язык развязан, вот как у нас здесь сейчас. Да, мы можем говорить что угодно. Мы можем называть вещи своими именами. И вот с этой стороны идет такое, в общем, массовое как бы обвинение, описание как обвинение. А вот вы молчите, вы не говорите, вы подчинились, вы не выходите на улицы, вы не делаете того, вы не делаете сего. А с той стороны ответка приходит, да, тоже такое ужасное слово «ответка».
Да.
Тоже идет выступление такое. А вот да, мы не говорим, мы не можем, потому что как вы можете нас толкать на то, чтобы мы попали под арест, в тюрьму, вы хотите наших пыток, вы хотите, чтобы мы погибли, в конце концов, мы не можем. И вы тоже бесчувственны, потому что у вас нет эмпатии к нам. У вас есть эмпатия в отношении к украинцам, которые сидят под бомбами, но у вас нет эмпатии к нам, вашим соотечественникам, которые страдают от невозможности высказывания, от невозможности высказаться. Так что здесь есть проблема, которая все общество, и в этом свойство этого нового языка, внутри которого мы живем, все общество огромное количество усилий тратит на обслуживание своего эмоционального состояния, но при этом не может ничего сделать. Да? Язык перестал, общественный язык перестал вот эту функцию исполнять. Тут можно разные причины этого найти. И главная причина, конечно, состоит в том, что язык используется как орудие, используется прежде всего, так сказать, властями, которые это все организуют. Но вместе с тем беда этого общего нашего языка состоит в том, что он обездвиживает. У нас очень много смешного, но мы обездвижены в политическом действии.
Очень, да, очень хорошая метафора. И действительно, я здесь сказал, что язык как анестетик. Не столько оружие, сколько как некая анестезия, да, укол, который был сделан человеку, и он начинает испытывать облегчение, да, потому что есть готовые словесные формулы, которые позволяют описать невыносимую окружающую реальность в виде вполне безобидных словоформ. Гасан, ну вот в продолжение этого всего, язык, он же и формирует человека, да, существует некая генеративная функция языка, да, и язык не продукт народа, да, а язык как некая платформа для производства народа. И вот здесь, в этом языке, языке убегающем, языке маскирующем, формируется новый человек, Homo Putinus, или это все тот же старый Homo Sovieticus?
Ну, дело в том, что после Homo Sovieticus прошло уже 30 лет, а последние почти четверть века уже у власти один человек в России. Но его именем, конечно, очень не хотелось бы называть целую генерацию.
Да.
Да, целое поколение людей, выросших в это время. Но, наверное, действительно, можно так сказать. Это поколение людей без будущего. И это поколение людей, и это язык поколения людей, которое никак не может справиться со своим прошлым. Я думаю, что свойства этого поколения довольно трудно описать, потому что в этом описании кто-то обязательно увидит, так сказать, оценочное суждение, да, это будет не объективное описание. И нужно, по-видимому, ждать другого языка описания. Но как мы не можем морковку почистить другой морковкой, так мы не можем с помощью нынешнего, так сказать, современного языка описать сам этот язык. Да, здесь есть определенные определенный такой вот парадокс, и это очень печально.
Саша, да, вернулся к нам Саша Морозов. Саша, ну так вот этот новый язык, новый человек, это новая антропология, вот то, что сейчас происходит в России с тем, как люди описывают действительность, уходят от описания действительности.
Знаешь, если бы я описывал вот этот извод политического языка, который стал сейчас доминирующим, то я бы сказал, что если бы сейчас Михаил Зощенко бы проснулся, или Булгаков Михаил, или, скажем, Заболоцкий, которые... То есть люди, которые хорошо знали язык времен НЭПа. То есть вот в этом политическом языке я слышу очень много вот этого... Мы называем словом «гопничество» это, да, сейчас часто, поскольку это слово устоялось. Но вообще это язык, политический язык такого хамства, свойственного... буржуазии, которая, буржуазии, я имею в виду не олигархов, а именно в старом смысле слова буржуазию, значит, которая как бы получила очень большие возможности. И вот этот вот язык, такой смесь такого площадного элемента одновременно с попыткой быть респектабельным. Знаешь, когда мы смотрим на этого Небензю, да, условно, или на подобные ему персонажи, то мы что видим? Что с одной стороны это уже, так сказать, приодевшиеся люди, а с другой стороны язык, который он производит, он не окультурен какой-то работой серьезной, или даже наоборот, был окультурен, но сознательно стремится к эпатажу. Да? Вот это все такой буржуазный эпатаж периода НЭПа. Вот поэтому я бы сказал, что это не homo советикус в его зиновьевском смысле, то есть не поздний homo советикус, а какой-то постреволюционный такой.
Да, Саш, спасибо. Здесь действительно очень хорошая заключающая метафора такая, которая говорит о том мощном цивилизационном сломе, который сейчас в России происходит через 100 лет после того прежнего цивилизационного слова 1917-1922 года, и которые писали и Бабель, и Зощенко, и Артем Веселый, и Андрей Платонов. И вот сейчас новая реальность, она ждет своего, может быть, нового Бабеля, который попытается выразить вот этот вот язык, слепой и немой язык, который пытается и маскировать новые реальности, при этом казаться каким-то респектабельным. Ну, а я в завершении этой программы, кроме, естественно, благодарности и Гасану Гусейнову, и Александру Морозову, которые были с нами последний час, хочу вспомнить еще одного современника Бабеля, Зощенко. Это Осипа Мандельштама, который в одном из своих эссе как раз говорит о праве называть вещи своими именами. У него, если я не ошибаюсь, такая фраза: «Я один в России, работаю с голоса, а кругом густопсовая сволочь пишет». Так вот, глядя российское телевидение, я вспоминаю вот эти мандельштамовские слова о густопсовой сволочи, и я вижу депутата Алексея Горинова, который работает с голоса и взял себе право назвать войну войной, расплатившись за это страшной ценой, получив 7 лет тюрьмы. Но, тем не менее, это право свободного человека назвать войну войной. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Выпуски новостей «Радио «Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
The time for empty talk is over.
Первое. Подорвать легитимность избранного президента США.
We will make America great again.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио Свобода». Быстро, точно, объективно.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали, а теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.